Дорогие братья и сестры, уважаемый Рустам Туйкиевич, владыка митрополит Викентий, я с очень теплым чувством прибыл в Узбекистан. Как уже говорил неоднократно, в том числе и публично, мне приходилось приезжать сюда несколько раз в то время, когда еще Узбекистан входил в состав Советского Союза. Я видел состояние церковной жизни и могу теперь сравнивать, что произошло за эти годы. Невозможно даже узнать ни кафедрального собора, ни всей той территории, которая вокруг собора, ни тех замечательных сооружений, которые построены, и всего того, что сегодня строится и созидается. Мы называем страны, которые были республиками бывшего Советского Союза, ближним зарубежьем. Так вот, сравнивая положение церкви в Узбекистане, я могу сказать, что это положение находится в таком состоянии, что может стать примером и для некоторых областей внутри Российской Федерации. И, конечно, всего этого не было бы без поддержки государства. Мы ясно это сознаем. Узбекистан, как вы только что слышали, это многонациональное государство, многорелигиозное, но в основном здесь две религии – ислам и православие. И тот факт, что государственная власть дает равные возможности этим двум религиям для развития, свидетельствует о понимании важности сохранения межрелигиозного мира для консолидации всего общества. И я радуюсь тому, что русские люди по происхождению, украинцы, белорусы, паства наша здесь, в Узбекистане, являются активной частью узбекского общества. Но более того, я бы пошел даже дальше и сказал об особой ментальности православных людей, которые родились и живут в Средней Азии, в том числе и в Узбекистане. Некоторые приезжают в Россию, возвращаются. И вот когда встречаешься с этими людьми, отмечаешь их очень сильные положительные стороны. Я с радостью свидетельствую о том, и говорю об этом публично, хотя, может быть, то, о чем сейчас скажу, лучше говорить на ушко, но скажу публично. Вот уровень потребления алкоголя у православных людей, приехавших в Среднюю Азию, гораздо ниже, чем в средней по стране. А к чему это приводит? Это приводит к тому, что вернувшиеся в Россию русские люди очень активно принимают участие в различных делах, в том числе и в бизнесе, становятся людьми достаточно активными и успешными. И когда встречаешься с человеком, который родился в Средней Азии, и смотришь на его лицо, то чаще всего понимаешь, что перед тобой надежный человек. Я очень рад, что вот эта православная община в Узбекистане является надежной частью узбекского общества. Во многом, конечно, от вашего морального, духовного облика зависит и то уважение, которое к вам питают наши братья и сестры мусульмане. И это очень важно, потому что уважение межнациональное просто так не появляется. Оно теряется тогда, когда люди, представляющие ту или иную общину, начинают в нравственном смысле, с точки зрения образования и прочих качеств, уступать другим. И вот тогда на этом фоне и возникают конфликты. Я не буду говорить о природе некоторых конфликтов на постсоветской территории, но нередко именно вот это разнонаправленное развитие общин и приводит к созданию внутреннего напряжения. Очень радуюсь тому, что таких причин для какого рода конфликтного развития ситуации в Узбекистане не существует. И радуюсь тому, что православное население Узбекистана, являясь органической частью всего общества, является активной частью этого общества, несущей потенциал мира и согласия. Вот здесь еще нужно отметить одно важное обстоятельство. Вот в послании президента перечислялись ценности, которые являются общими для православных и для мусульман. Это ценности, связанные с нравственным состоянием человека. Речь идет об отношении к ближнему, об отношении к родине, об отношении к труду, об отношении к старшим. Вот в глобальном масштабе сегодня эти ценности подвергаются коррозии. И не просто коррозии, происходящей от инициативы людей, но не покидает мысль о том, что кто-то желает, чтобы эти ценности ослабли. И навязываются другие ценности, которые мы, люди традиции, даже ценностями назвать не можем. Мы это просто называем грехом и сопротивляемся этому. Но во многих странах, и это происходит впервые за всю человеческую историю, грех поддерживается государственными законами. И когда появляются некие совершенно выпадающие за рамки традиционной морали способы сожительства, когда эти способы возводятся в ранг брачных отношений и приравниваются к естественному браку, то нравственное чувство большинства людей надрывается. А законы таких стран не просто поддерживают такого рода альтернативный выбор людей, греховный выбор людей, но, к сожалению, и приравнивает эти отношения к естественным отношениям мужчины и женщины. Я упомянул эту тему, болезненную тему, потому что православные люди во многих странах страдают от того, что происходит. Потому что волей или неволей нужно как-то считаться существующими законами. А это приводит православные общины в состояние напряжения с окружающими. Вот другая такая тема, болезненная, это тема семьи. Во многих странах поощряется так называемая ювенальная юстиция с очень жесткими правилами контроля общества, как бы, а по сути дела власти, за внутренними семейными отношениями. Когда по пустяковым причинам вводится извне управление семьей, когда изымаются дети, только потому, что кому-то не понравились условия содержания этих людей. Когда по надуманным предлогам дети из семьи изымаются и передаются даже не в социальные учреждения, а неведомым приемным родителям. И родителям, родным, не дают права посетить этих детей. Вот это надрывает нравственное чувство и создает средостение между православными, которые не принимают такого рода законы, и окружающими гражданами, не принадлежащими к православной церкви. Вот ничего подобного нету, по милости Божией, в тех странах, где большинство граждан принадлежат к мусульманской религии. Вот мы свидетельствуем поэтому об определенной общности наших ценностей. И когда я публично говорю о том, что у нас есть система ценностей, которую разделяют и православные, и мусульмане, меня иногда критикуют. И говорят, что это не так. И приводят какие-то примеры, которые легко можно опровергнуть с точки зрения православного богословия и с точки зрения исламского богословия. Не буду входить в эту тему, но просто хочу еще раз сказать, что основа мирной жизни – это всегда общий нравственный консенсус. Нету нравственного консенсуса, никакие законы не могут людей объединить. И даже высокий уровень жизни не создает не ликвидирует средостение. Поэтому, конечно, с благодарностью Богу, в первую очередь, нужно отметить, что и развитие исламской уммы, в том числе и на этих исторических территориях Туркестана, включая в первую очередь Узбекистан, осуществляется таким образом, что бережно сохраняются нравственные принципы личной, семейной, общественной жизни, которые в том числе разделяются и православными. Дай Бог, чтобы так было. И дай Бог, чтобы никогда никакие превходящие обстоятельства не разрушали этого единства людей, которое... Я верю, что так оно и будет. Но для того, чтобы так было, мы все должны работать. И православные, и мусульмане. Поэтому я очень приветствую различного рода связей, контактов, в том числе культурных, образовательных, человеческих. Ведь всегда было так в России, когда православные и мусульмане вместе праздновали свои праздники и обменивались праздничной едой. Это было на самом низком, простом жизненном уровне, в деревнях, где жили вместе православные и мусульмане. И слава Богу, что во многих местах Узбекистана мы встречаемся с той же самой практикой. Люди живут бок о бок и дружат. Я уже имел возможность сказать, как я был приятно удивлен той симпатии, которую внешне выражали простые мусульманские мужчины и женщины вчера в Самарканде, когда я посетил этот город, когда я просто гулял по городу. Многие махали руками, кланялись, выражали внешнее очень глубокую симпатию, и достаточно было на лица посмотреть, что видно, что это не искусственная симпатия, что это происходит от сердца. Я думаю, что это все очень дорогого стоит. И мы все должны хранить то, что есть, и приумножать. И это относится, конечно, и к Узбекистану, и к России, где также православные люди живут бок о бок во многих регионах вместе с мусульманскими братьями и сестрами. Вот неоднократно я переживал особые ощущения близости наших народов, и в том числе, когда встречался с президентом Республики Узбекистана Шавкатом Миромоновичем Мирзиёевым. Мы имели долгую, продолжительную, очень содержательную беседу. Мне было важно слышать все то, что говорил президент. Я почувствовал его глубокую заинтересованность в динамичном развитии своей страны, в поддержании межрелигиозного мира, в уважении к православным людям, к верности своей собственной религиозной традиции. Дай Бог, чтобы все эти планы, во-первых, чтобы политическая позиция господина президента, реализуемая многими талантливыми, молодыми, способными политиками в Узбекистане, чтобы она осуществлялась, и чтобы Узбекистан процветал духовно, культурно, экономически, чтобы политическая и социальная система были стабильными, и чтобы люди себя чувствовали уверенно, свободно и спокойно, вне зависимости от их национальности и религиозных убеждений. Вот владыка Викентий в своем вступительном слове нам сказал об истории становление православия здесь, в Средней Азии, отметил 145-летний юбилей Ташкентской и Туркестанской кафедры, начало архипасторских трудов Преосвященного Сафония Сокольского. И мы убеждены, что все, что владыка Сафоний совершал здесь, было продиктовано простым человеческим чувством уважения и любви. Невозможно строить религиозную жизнь своей общины, входя в конфликт с теми, кто тебя окружает. Невозможно заниматься просвещением своей собственной общины, живущей в условиях присутствия другой мощной религиозной традиции, не зная этой традиции. А владыка Сафоний прекрасно знал арабский язык. Он читал Коран в подлиннике. Он, естественно, имел очень высокий авторитет среди просвещенных религиозных деятелей ислама, но не гнушался и встречи, и общением с простыми людьми. Это зафиксировано в воспоминаниях владыки. И вот этот такой мощный социальный срез, в котором жил, присутствовал владыка Сафоний, он и был реальной поддержкой владыки во всех его делах и начинаниях. И мусульмане к нему относились с уважением и любовью. И, конечно, православные люди, видя, каким уважением окружен владыка Сафоний, тоже совсем с полной открытостью и любовью принимали его духовное руководство. Свидетельство о вере для нашей церкви никогда ведь не было средством для принуждения и распространения некоего влияния. Вот это нужно ясно понять. Если сравнить православную миссию с миссией некоторых западных конфессий, которое сопровождалось иногда насилием, принуждением, достижением каких-то политических целей, то вот православное свидетельство о своей собственной вере, в том числе и среди неправославных людей, никогда не несло в себе стремления утвердить некое влияние. Вера вообще не может быть средством для чего бы то ни было. Никакие иные, скрытые, недекларируемые цели не могут присутствовать в православном свидетельстве. Потому что самые скрытые и недекларируемые цели легко обнаруживаются. Но кроме того, они ведь входят в противоречие с тем, что в Евангелии сказано. Евангелие учит нас быть открытыми, честными и говорить то, что мы думаем. И вот если священнослужитель таким образом свидетельствует о православии, то он, конечно, находит симпатию среди тех, кому обращается его слово. Мы с вниманием относимся к нуждам русскоязычных людей, живущих в Узбекистане, среди которых русские, украинцы, белорусы, другие народы, за судьбу которых мы несем пасторскую ответственность. Но хотел бы особо отметить, что Русская Православная Церковь – это не национальная община, не политический орган и не представительство какого-либо государства. В ней есть место для любого православного человека, и она готова к соработничеству с любым государством, где несет свое служение. И в России, и в Узбекистане, и в других странах наши архипастыри, пастыри, миряне молятся о мире и благополучии государств, где они живут, стремятся служить благу своей паствы, уважают страну пребывания, ее народ и придержащие власти. Вот постулаты и принципы, на которых основывается наше присутствие в тех странах, где православие не является религией большинства. В этом году мы отмечаем столетие Поместного собора Русской Православной Церкви 1917-18 годов. Отмечу, что на соборе присутствовала церковная делегация из туркестанского генерал-губернаторства. Священнослужители и миряне, которые впоследствии испытали на себе антирелигиозные гонения. Многие страдания перенес и святитель Лука, воин Ясенецкий, светило медицины и архиерей Русской Церкви. В 20-е годы он находился здесь, в Туркестане. Его бескорыстные медицинские труды были известны всем местным жителям, в то время политически разделенным, и белые, и красные об этом знали. И в этом году мы отмечаем 140-летие со дня его рождения и можем по праву называть его святым и русской, и узбекской земли. Память о его подвиге, о глубокой вере и служении Богу и ближним является примером для всех, не только для христиан. Вера меняет нас и дает вдохновение для служения ближним вне зависимости от национальных, культурных и каких-либо иных отличий. В служении ближним и бескорыстном самопожертвовании мы находим путь к Богу и обретаем смысл человеческой жизни. И церковь сегодня, стремясь быть открытой для людей, развивает различного рода служения. Конечно, в первую очередь это богослужение. И то, о чем я сегодня говорил в храме после богослужения, это сопутствующие богослужебной активности, другая деятельность, в том числе социальное, молодежное, просветительское служение. Сегодня каждый приход должен быть таким центром, где бы находили свое место люди, у которых, может быть, несколько и разные взгляды на жизнь в силу возраста, образования, положения. Но каждый человек должен себя чувствовать в приходе дома. Именно поэтому нужно особенно обращать внимание на работу с детьми и с молодежью. Я уже говорил о том, что молодежь достаточно уязвимая категория общества, потому что молодежь, привыкшая слушать взрослых и учителей, и воспринимать слова, которые к ним обращены, как некую истину в последней инстанции. Ведь так ученик воспринимает то, что говорит учитель на уроке. Молодежь еще живет в этой атмосфере восприятия сигналов, поступающих извне, как несущих что-то очень существенное и важное для них. а опыта жизненного еще нет. Знаний недостаточно. И поэтому молодой человек не всегда способен то, что называется, критически отнестись к этим сигналам. Он не может отделить хорошее от плохое. И иногда даже просто простые слова одноклассника, который восторгается какой-нибудь телевизионной передачей или какими-нибудь постами в социальных сетях, или еще чем-то, может повлиять на сознание ребенка сильнее, чем слова родителей и даже учителей. И вот в этом смысле, конечно, мы должны обратить особое внимание на работу с молодежью. Мы должны помогать людям, молодым, критически относиться к тому информационному потоку, который на детей обрушивается и на молодежь. И вот такое разумное отношение к информации можно привить ребенку, если он будет вооружен правильным критерием восприятия информации. Вот существует проблема экстремизма, в том числе и религиозного, вы знаете. Ведь чаще всего эта проповедь экстремизма усваивается молодежью. Почему? Да по той самой причине. Взрослый человек жизнь прожил, он знает, он многое знает. Он может сравнить, он может сказать, нет, простите, это все не для меня. Нет, это я по этому пути не пойду. А молодой человек иногда просто захватывается даже манерой передачи вот этих экстремистских идей. Мне рассказывали даже такой случай, когда человек попадал в лапы радикалов и террористов не под влиянием прямой речи, а просто ему подсовывали какую-то запись на гаджете. Тот смотрел и поражался тому, что ему говорит вот это лицо из этой записи. И становился террористом. Поэтому, конечно, очень важно работать с молодежью и прививать молодежи навык критического отношения к информационному потоку, потому что огородить детей от этого потока невозможно. Так сегодня развивается человеческая цивилизация. То, что раньше родители скрывали от детей, оберегали их психику, считали, что нужно уберечь детей от той или иной информации преждевременно. Сегодня невозможно, потому что информационный проток проникает через любые стены, даже через монастырские, о чем я иногда говорю, встречаясь с монахами. Если вы имеете мобильный телефон, у вас нету никаких монастырских стен. Они рухнули. А ведь монах-то приходит в монастырь, чтобы оградиться от мира. И раньше так и было. Зашел за монастырские стены и оказался в особой атмосфере духовной жизни, молитвы, трудов. А теперь ничего подобного. Включил мобильный телефон, вышел в социальные сети, в интернет, и вся стихия мира на тебя обрушивается. Вот еще хотел бы о чем-то сказать. В советское время было, конечно, все сделано для того, чтобы вытеснить знания о религии. И я уж не говорю о системе образования, там вообще никаких знаний о религии не присутствовало. А вообще, чтобы не допустить молодежь прикоснуться к какой-то информации, которая несет такие знания. И, конечно, вот отсутствие таких знаний чревато многими опасностями. Развитые до революции традиции, в том числе православного богословия, исламского образования, в советское время были полностью разрушены. И десятилетиями интеллигенция и простые люди не имели адекватного представления о религиозных традициях. Им навязывался миф о том, что верующие – это синоним малообразованного и темного человека, что якобы наука победила религиозные предрассудки. Мы же помним это, люди среднего и старшего поколения. И в результате подобной политики выросли целые поколения людей, не имеющих систематических знаний о своей собственной религиозной традиции. Сейчас на постсоветском пространстве, да и на Западе, существует огромный дефицит знания религии, которые до сих пор считаются во многих странах чем-то факультативным и ненужным. Но ведь даже перед тем, как сесть за руль, во всех странах человек получает водительское удостоверение. Потому что неуправляемый или управляемый непрофессиональным человеком автомобиль может быть очень опасным. Если же речь идет о вере, то человеку почему-то предлагается самому научиться. Научиться в условиях, когда традиции передачи знаний и религии систематически уничтожались и не в полной мере восстановлены до сих пор. Вот мы в России об этом говорим. Долго шла борьба о том, чтобы в наших школах могли преподавать детям основы православной культуры, основы исламской культуры, иудейской, буддийской, основы вообще религиозных знаний по выбору. И нам говорили, так вы сами воспитываете детей-то. Пускай они сами учатся там в семьях, еще где-то. Так вот, хороший пример. Чтобы водительские права получить, ведь мало семейного назидания, чтобы папа стал учить сына, как ему автомобиль водить. Нужна система, нужны знания. А здесь важные, важнейшие знания о духовной традиции своего собственного народа не разрешались в школе. По милости Божией, эта тема и эта проблема разрешена в России. Я думаю, что очень важно, чтобы везде сегодня, особенно в это наше время, с избыточной негативной информацией, обрушивающейся на молодежь, преподавались основы религиозной культуры и вообще религиозной традиции разумно, если хотите, на научной основе, просвещенными людьми. И чтобы это преподавание сопровождалось не только передачей информации об истории религиозной традиции, о каких-то общих понятиях, но чтобы и аргументы в пользу формирования нравственной личности – вместе с этой передачей знаний также входили в сознание молодежи. Ведь как нас в семьях воспитывали? Этого нельзя делать, потому что это грех. И если с детства так ребенка воспитывали, то понятие того, что украсть, обмануть – это грех, входило прочно в сознание ребенка. Вот нужно найти такую возможность, чтобы научные знания религии сочетать с правильной передачей этических норм той или иной религии. И все это должно быть направлено на достижение конкретной цели. Вот мы преподаем основы православия, основы ислама, как я сказал, иудаизма, буддизма, это традиционные религии в России. Но у нас единое целеполагание. Мы стараемся вывести все эти курсы в наших школах к одной цели, к формированию нравственно здоровой, любящий свою родину, уважающий свои традиции и личности. Используем разные аргументы, потому что разные традиции, а цель одна. Вот мне кажется, что преподавание основ религиозной культуры сегодня имеет очень важное значение не только, конечно, для России, но и для многих других стран. Вот когда тысячи лжепроповедников разных мастей борются за душу ребенка сегодня или молодого человека и стараются использовать данную ему свыше потребность, в том числе и в поисках истины, то нередко вкладывают в то, что они обращают к этому молодому человеку, к этому ребенку свои низменные цели. И нет никаких сомнений, что за всплесками псевдорелигиозного радикализма стоит во многом случае религиозное невежество. Я имел возможность обменяться здесь по этому поводу со всеми, с кем я встречался, в том числе и с Шавкатом Мирамоновичем, и с муфтием господином Алимовым, с другими коллегами. И есть, конечно, общее понимание того, что отсутствие религиозных знаний очень способствует формированию экстремистских взглядов в религиозной среде. Полагаю, что улучшение культуры, в том числе межрелигиозного общения в Узбекистане, может способствовать и перевод книг Священного Писания Ветхого и Нового Завета на узбекский язык. Это откроет широкому кругу людей возможности для более глубокого знакомства с христианской культурой. И в Священном Писании мусульмане опознают ту же самую этику, которая присутствует в Коране. А это очень важно. Если, может быть, не во всех деталях, то принципиально будет открыта возможность увидеть, что те же самые фундаментальные нравственные принципы присутствуют и в Священном Писании, которые используют христиане, которые лежат в основе христианского богословия. А это еще более, думаю, будет развивать наш диалог и содействовать добрым отношениям, братским отношениям, необходимым для построения мирной жизни солидарного общества. 1 октября в Узбекистане отмечается важный праздник – День учителя и наставника. Я никогда раньше не встречался с такой формулировкой названия праздника, которая предполагала бы почитание не просто учителей, а именно наставников. А ведь действительно без наставничества получение знаний бессмысленно. Образование – это не совокупность теоретических и эмпирических знаний только, но это также и передача определенных норм, в том числе норм мысли и поведения. Человек, который просто обучен профессиональным навыкам, не становится образованным. Его нельзя превращать в своего рода товар на рынке услуг, который покупают те, кому подобные услуги нужны. Наставник – это тот, кто должен воспитывать ученика, учить его ответственности за использование передаваемых знаний. Знание – сила, а именно наставник призван помочь обучающему направить эту силу на созидание мира и любви. Это особенно важно в сфере культуры и творчества, где профессионализм и свобода художника не должны становиться средством разрушения религиозных, семейных и общественных ценностей. Наставничество неотделимо от уважения к старшим, к семье, своему народу, к отечеству, к его истории, то есть ко всему тому, что лежит в основе как христианской, так и мусульманской этики. И завершая свое выступление, я хотел бы пожелать народу Узбекистана мудрых наставников, искренними трудами которых созидалось бы будущее вашей страны. Пусть мир и благополучие пребывает в доме каждого из вас. Благодарю вас за внимание.